Братья мои, сестры, мир вам. Один текст из первого послания к Коринфянам, 4 глава, 15 стих. Апостол Павел пишет в 4 главе, 15 стихе первого послания к Коринфянам слова такие: «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Аминь. Братья и сестры, не знаю, многие ли из вас знают, что сегодня День Отца отмечается в нашей стране. И всех отцов в этом собрании хочу поздравить с этим праздником. Ловлю на себе странные взгляды, о чем это брат говорит. Но вы знаете, в Писании сказано о том, чтобы мы почитали родителей наших и матерей, и отцов, и этот текст дает мне основание сегодня говорить на эту тему. Конечно же, когда апостол Павел пишет этот стих в своем первом письме в Коринф, то имеет в виду духовное отцовство. И он констатирует тот факт, что хотя, как он здесь написал, тысячи наставников, позвольте мне заметить, что это намеренное преувеличение. Еще к тому времени не было и тысячи наставников. Но на контрасте Павел хочет показать и сказать: у вас много тех, которые в церквах выполняют роль наставников, а вот отцов немного, немного. К отцам он относит самого себя, потому что, говорит, я родил вас во Христе Иисусе через слово благовестия, через проповедь Евангелия. И прежде чем перейти к земному отцовству, что будет предметом основного рассуждения нашего, хочу заметить, братья и сестры, что в духовном отношении слова апостола Павла верны и сегодня. Апостол Павел говорит: хотя у вас тысячи наставников, много различных программ, много различных методик, много чего есть, отцов не так много. И когда я думаю об этих прошедших двадцатилетиях, прошедшем двадцатилетии, братья и сестры, с моей точки зрения, наше братство потеряло поколение отцов. Хочу повторить эту мысль. Наше братство евангельских христиан-баптистов всегда было сильно наличием здравых, мудрых отцов. Ну, для примера приведу. Вот сейчас проповедуют в Центральной Церкви благословенный брат Николай Егорович Сучков. Куда подевалось это поколение? Да. В 94-м году, когда я был на съезде в Америке, к большому сожалению, иммиграция забрала в том числе значительную часть отцов, умудренных не только знаниями, но и опытом домостроительства Церкви Христовой. И мы оказались в состоянии растерянности. Но святое место пусто не бывает. И появилось много других наставников. Так? Вот я замечаю, как появляется много, и благослови Господь, много молодых, талантливых, умелых людей, в которых так и брызжет вот этот задор, это желание действовать и так далее. Мудрости не хватает, степенности, понимания того очень сложного мира, в котором мы живем. Так что, братья и сестры, считаю, что Церковь Евангельских христиан-баптистов понесла урон в это прошедшие два десятилетия, когда мы лишились поколения отцов. Я хочу вспомнить имя Василия Ефимовича Логвиненко, Ивана Семеновича Гнеды, многих других, которые трудились и в этой церкви, и которые были для нас, для меня, духовными отцами. И это не так просто восполнить эту утрату. Но этот текст дает мне основание сегодня говорить не только о духовном отцовстве, что очень важно, но в равной степени сегодняшний текст звучит как констатация. У вас в церквах много сестер, да, большинство сестер. У вас есть различного рода служения, служители. А вот если посмотреть в зал с кафедры, то, по крайней мере, один вывод можно сделать. Не так много отцов в этой церкви. Подумайте, братья и сестры, в наших церквах полноценная семья, где есть муж и жена, верующие, это подчас большая редкость. Немного отцов. А это значит, что речь идет о семьях разделенных, о семьях, где есть только мама верующая. В редких случаях это папа верующий. Немного отцов в наших церквах. И это предмет для того, чтобы мы подумали об этом. Для того, чтобы мы сегодня молились о семьях, которые создаются. Для того, чтобы мы усиленно молились о семьях, которые создаются, и в которых уже есть опыт и память развода. Потому что все это потенциально передается нашим детям. Нашим детям. И если в семье у сына не было должного примера отца, то, подрастая, этот мальчик женится, не зная, что такое быть мужем, что такое быть отцом в своей семье. Позвольте мне предложить такую фразу. Покажите мне крепкую христианскую семью, и я покажу вам церковь, у которой есть будущее. Хочу повторить эту мысль. Брат и сестра, основой церкви, здоровой христианской церкви, должна быть крепкая, дружная христианская семья. И если этого нет, если нет этой основы в наших церквах, мы будем продолжать хромать на оба колена, мы будем воспроизводить неполноценные семьи, потому что никто другому нас не научил. Вот у себя утром в своей церкви позволил сказать такую фразу, и братья и сестры пытались меня поправить. Но семья, братья и сестры, Ветхий Завет, книга Библия, значительную часть посвящает семье. И вот если мысленно мы пробежим по страницам, начиная от книги Бытие от Авраама, через его детей, Давида, Соломона, Моисея. Не было, нет ни одной семьи, которой бы можно было во всех отношениях поставить пример. С одной стороны, это печально, а с другой стороны, брат и сестра, сие написано для нас как наставление, как предупреждение. Сие написано для меня и тебя, чтобы, читая Писание,
мы видели, как Бог из несовершенных, эгоистичных, себелюбивых людей формирует вот на этом кружале жизни, формирует что-то новое Божье. Братья и сестры, в Писании сказано о том, что когда Новый Завет ознаменуется вот этим возвратом сердец отцов детям, так, обетование, которое ангел Господень говорит Захарии в Евангелии от Луки, предидет пред ним, пред Господом в духе и силе, или в том числе, брат и сестра, чтобы возвратить сердца отцов детям. И непокорный образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот приход предтечи и Мессия, о котором мы сегодня слышали, в том числе, с какой целью Мессия грядет? Чтобы вернуть сердца отцов детям. Чтобы надломить этот порочный круг, когда мы порождаем детей, которые несут в себе наши греховные предрасположенности, наш дурной характер, как мы говорим. Каждый из нас, наверное, хотя бы раз в жизни, глядя на свое дитя, с удивлением про себя или вслух говорил: «Ну в кого ты у меня такой?» Брат мой, ты смотришь в свое зеркало, ты смотришь в свое отражение. И еще 100 лет назад нам трудно было бы с этим согласиться, если только наука сегодня не подтверждает, что мы передаем определенный код, послание, закладываем в рождаемое дитя. И отсюда неизбежный конфликт поколений между отцами и детьми, который приобретает вот этот непрекращающийся характер. Братья и сестры, дети – это наследие от Господа, так Священное Писание говорит. И блажен тот, который наполнил колчан свой стрелами, сыновьями. Почему так по жизни происходит, что эти стрелы потом обращены в родителя? Тот, который родил, тот, который подарил жизнь, почему, вырастая, сыновья и дочери платят черной неблагодарностью своим родителям? Но это повод, в том числе, каждому из нас спросить самого себя: а был ли я тем отцом, который показал добрый пример для своих детей? Вот даже в этом зале наверняка есть люди, для которых слово «отец» не несет положительного смысла. Наверняка в этом зале есть хотя бы один человек, который содрогается при слове «отец». И вот почему некоторым людям трудно усвоить, что Бог – это тоже отец. Про себя они думают: неужели это тот, который все время бил меня? И Бог такой же? Какого отца мы помним с вами из детства? Братья и сестры, я хочу вместе с вами размышлять, где наше упущение, в чем наше упущение в воспитании детей, особенно сыновей. Ну, первое, самое банальное, у нас всегда не хватает времени. У нас нет на это времени. Как-то поздравляли в церкви отцов и считали, кто же больше всех родил. И один брат, ну, по-моему, 13 человек детей. Богатая семья. Я спрашиваю, брат, когда же вы... Как же вы их всех подняли на ноги и воспитали? И вот ответ несколько удручил меня, братья и сестры. Да не до этого было, брат. В две смены работал, чтобы прокормить эту ораву. Нет времени. Нет времени заниматься детьми. Здесь я хочу особенно сказать о детях служителей церкви, которые часто остаются сиротами дома. Я вспоминаю свою тетю Аню, Анну Васильевну Кондрашову, глубоко верующий человек. Она уже в вечности у Господа. Ну, в свое время вышла замуж, как мы говорим, за приближенного. И сегодня мы тоже переживаем за сестер, которые выходят замуж за приближенных и за неверующих. Потому что большая вероятность, что не мы их привлечем ко Христу, а наоборот. И вот в семье Анны Васильевны родилось 3 дочери и сынок, и мы еще были маленькими, ездили в гости к ним. И с детства я помню, как, собираясь вместе, мы, ну, тетя Аня любила петь. И она пела песни, и мы, насколько могли, пели вместе с ней. И вот я запомнил, особенно трогательно она пела песню про этого несчастного пьяницу. И там в этой песне есть слова «Папа, о папа, иди же домой, на башню уж пробило час». И когда она пела эту песню, мы плакали детьми навзрыд, сопереживая с этими сиротками, папа которых не идет домой. Ну, не знаю, насколько это уместно. Только с годами я начал понимать, что эту же песню часто поют наши дети. Дети, чьи папы заняты в служении. И я сам часто ловил себя на мысли, что служение может быть хорошим извинением, чтобы не быть дома. Я часто ловил себя на мысли, что я привыкаю проповедовать другим, но мне некогда общаться со своими детьми. Как-нибудь. И вот дети наши часто получают наше внимание по остаточному принципу. Как-нибудь. И со временем мы утрачиваем способность общаться с детьми. Мужчины, братья, они в целом, по сравнению с сестрами, с женами, с матерями, не склонны много говорить. Но заметьте, проверьте, вспомните свою семью. Кто у вас в семье разговаривает с детьми? Это при всем при том, что мы каждый раз напоминаем сами себе и своим женам, что муж является главой семьи. Но приходя домой, На нас нападает вот это состояние немоты, когда мы не знаем, как разговаривать с нашими детьми. Мы не знаем, о чем с ними говорить. Мы пытаемся разговаривать с ними на сухом официальном церковном языке. И это немощь, которая парализует наши отношения, которая не оставляет в памяти ничего из детства. Брат и сестра, это наши мамы в большей степени, те, которые первые, как могут, говорят нам об Иисусе. Это наши мамы, которые читали нам библейские истории, и те, которые молились вместе с нами. Но где же отцы? В чем их роль главы семьи? Опять, может быть, это больше касается детей, служителей, но тогда, когда папа высоко стоит на кафедре, он приобретает особый ореол, особую значимость. И одновременно с этим, к этому папе, к такому папе очень трудно подойти. Одновременно с этим дети теряются, не зная, можно ли рассказать папе о своих проблемах. Потому что папа настолько свят, что он не поймет меня. Я бедный, несчастный грешник. Кстати, братья, отцы, мы тоже часто ведем себя так, как будто бы никогда не были детьми. Я не помню, рассказывал вам эту историю или нет, но это реальная история. Когда диакон одной из церквей проходил и видит, что-то там мальчишки заспорили друг с другом. И он решил использовать этот момент для того, чтобы увещевать этих мальчишек. Говорит, в чем дело, что вы кричите? Дяденька, мы вот собаку поймали. И решили, ну дети, вот давай, кто больше всех соврет, того собака и будет. Ну и наш диакон воспламенился праведным гневом. И стал говорить им о том, как нехорошо проповедовать, да, как нехорошо обманывать и говорить неправду. И дальше он сказал фразу, после которой уже ничего не надо было говорить. Он сказал, когда я был таким же маленьким, как вы, я никогда не говорил неправды. Один из мальчишек отдает ему поводок. Сказал, дядя, забирай собаку. К чему говорю? Мы иногда ведем себя так, как будто бы мы никогда не были детьми. Как будто бы нам неизвестны, незнакомы те проблемы взрослеющих детей, подростков, с которыми они сталкиваются. Они не знают, куда им идти. У кого искать ответа, помощь. И опять, слава Богу, что есть матери, которые втайне от отцов могут выслушать исповедь, могут, как могут, объяснить, помочь детям. Знаете, сегодня хочу вспомнить эту историю из Ветхого Завета. Мы вспоминали взаимоотношения Давида и его сына Авессалома. Трагическая история. очень сложных отношений между отцом и сыном. И трагедия складывалась не сразу, не вдруг. Вот там был клубок обстоятельств, неразрешенных обстоятельств, которые привели в конечном счете к трагедии, когда Давид оплакивает, безутешно оплакивает смерть своего сына Авессалома. Интересно, что это вторая книга царств. В этом конфликте, когда Авессалом встает на ноги, когда он увлекает за собой людей, в этот конфликт между отцом и сыном ввязывается весь израильский народ. И когда произошла битва, то 20 тысяч людей погибли в этой междоусобной войне, причиной которой были нарушены отношения между отцом и сыном. Но что интересно, Давида не занимает мысли о тысячах погибших, он безутешно плачет, замечайте, об отроке своем. Он уже давно не отрок. Но для Давида он остается таковым. «Сын мой, Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Для нас, для мужчин, для братьев, мы склонны рассуждать. Ну, подумаешь, он еще маленький, ничего не понимает. Вырастет, все поймет. И вот часто дети наши растут с этой отрицательной памятью. Они живут с этой обидой на родителя, на отца. И вот это то, на что я хочу обратить внимание, потому что мы, с одной стороны, как отцы, не умеем прощать своих детей. Второе, гораздо более сложное. Мы не умеем, не знаем, как просить прощения у наших детей. Хочу повторить эту мысль. Иногда отцы, вопреки Писанию, Писание увещевает нас, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении, наставлении Господнем. Не умея разговаривать, не зная, как разговаривать, мы все, что умеем часто, подчас, это наказывать своих детей. Вот в этом случае для нас тоже нужен текст «Прощайте друг друга», как и Бог во Христе простил вас. И я не говорю сейчас о том, я не хочу касаться очень сложной темы воспитания, наказания детей, но если сын или дочь в семье никогда не видели отца прощающего, для них очень сложно будет узнать Небесного Отца, который готов их простить безусловно, без всяких условий. И второе, гораздо более сложное, о чем я уже сказал, мы не только не умеем прощать наших детей, мы считаем ниже нашего достоинства просить прощения у наших детей. Вот блудный сын, когда он пришел в себя, у него была, по крайней мере, одна добрая мысль, добрая память об отчим доме. Мне было там хорошо. Я поступил вероломно с моим отцом, но мне было хорошо в отцовском доме. Я как-то уже задавал этот вопрос, хочу еще раз задать. Могут ли так сказать наши дети, мои дети о моем доме? Понимаю, брат и сестра, где эта тонкая грань между милостью и законом? Как сочетать любовь и дисциплину в семье? Все на своем месте. Но если в наших семьях сыновья и дочери никогда не видели примера отца, который готов сказать: «Сын мой, дочь моя, я был неправ, прости меня». И то, что для меня и тебя кажется унижением собственного мужского достоинства, для наших детей, для наших сыновей и дочерей, может стать самым сильным стимулом узнать Бога, который так учит нас прощать и просить прощения друг у друга. Хочу повторить тот текст, с которого вы начали. По-моему, этот текст отражает реальности современных церквей, евангельских христиан, баптистов. У нас много различных служений. У нас не так много отцов духовных. И в наших церквах не так много отцов, которые бы показали добрый пример своим детям. Я так подумал про себя, хорошо, что есть такой день, в который отцы могут принести покаянную молитву Создателю. Потому что пока мы живы, брат мой, пока мы живы, Господь дает нам шанс к исправлению. И это может начаться здесь и сейчас, сегодня, чтобы ты и я стали отцом по сердцу Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.